В прошлый раз мы с вами, кажется, закончили все-таки один из вопросов, связанным с учением о Боге. Закончили, да, или не закончили? Даже не помню. Уж тема слишком большая, когда общее представление учения о Боге. Но мы рассмотрели с вами и о принципиальном, во-первых, отличии христианского понимания Бога от всех других, в том плане, что христианство утверждает, что это есть любовь, а не просто справедливость, не просто милосердие. Говорим о том, что те страдания, которые мы наблюдаем в мире, являются не следствием мести Бога или наказания Бога, так же, как и все те благоденствия, которые испытывает на себе человек. Это не следствие каких-то наград Божиих человеку за его какие-то добродетели, а что все эти вещи, которые мы воспринимаем по-человечески и как наказание, и как награда, на самом деле являются действием одной и той же божественной любви, обусловленной человеческим состоянием, то есть состоянием каждого конкретного человека. И затем с вами поговорили об очень серьезном вопросе, как понимать эту любовь Божию. Сейчас это особенно актуально становится, учитывая, что в нашу страну запущена мощная бацилла так называемой сексуальной любви. На Западе уже достаточно давно, благодаря католицизму, именно сама даже любовь христианская рассматривается в этом же плане, к великому сожалению. Да. Вот сейчас все чаще говорится о культуре сексуальной даже любви, и сводит всю человеческую жизнь именно вот к этому низшему животному плану. Хочу вам напомнить, что, как по учению древних еще стоиков и древних греческих философов, затем воспринятой этой идеей в христианской патристической мысли, поскольку эта идея оказалась правильной и верной, да, идея о том, что душа человеческая, она является или включает в себя и все то, что присуще жизни растениям, и то, что присуще второй уровень жизни животным, и, наконец, то, что выделяет человека из этого низшего тварного мира. То, что называется одним словом, если то это ум, но ум, а не рассудок. Прошу обратить ваше внимание. Вот, поскольку ум, он присутствует в сердце, рассудок – в голове. Христианство говорит об уме, как той высшей способности человека, благодаря которой он может не только познавать самого себя, но он может и чувствовать самого Бога, переживать божественное состояние. Так вот, видите, душа человеческая трехстепенна, трехступенчата. И можно низвести человека и на самую низшую ступень растительного существования, и на ступень животного существования. Но может человек стать и тем, к чему он призван – быть человеком. И оказывается, что на каждой из этих ступеней человек может переживать различные блага или, если хотите, даже блаженство. Очень различные. К сожалению, мы, находясь на низших ступенях, переживаем или удовольствие от чего? От еды, например, да. От самого растительного существования, низших, я бы сказал, сфер нашего существования, которые присутствуют в человеке и которые, хочу вам сказать, не отвергается же Богом. То есть вот эти естественные потребности человека, они вполне законны, никакого нет греха, ничего, но не переступи. Так вот, это все у нас присутствует. Но забывает о том главном, что присутствует в человеке, и что дает человеку такое благо, которое совершенно несопоставимо с низшими сторонами. Вы обратили внимание, что все низшие стороны, вот человек захотел есть, например, голоден, ему сейчас это высочайшее благо, вот, поесть. Наелся, все, прошло несколько часов, он же опять захотел есть, он же забыл о том, все. Эти низшие стороны существования души, они дают вот такое мимолетное только удовлетворение человеку. А человек, оказывается, обладает способностью совсем другой. не мимолетного, а вечного, получения вечного блага, вечного. Еще раз говорю, никакое ни растительное, ни животное ощущение не могут этого дать. Они всегда сиюминутны. А вот та высшая способность души, которая именуется в аскетике умом, находящимся в сердце, конечно, так, дает, открывает в человеке вот эту потрясающую способность, которой не обладает ни одна тварь. Переживание вечного блаженства. То есть, что значит вечного? То есть постоянного. Постоянного. Вот это постоянное благо именуется божественной любовью. Как она приобретается, мы об этом еще, может, поговорим с вами. Но вот какой способностью обладает человек. И вот в человеке постоянно идет борьба, если хотите, соревнование, чему он отдаст предпочтение, даже зная о возможности вот это получение вечного, то есть постоянного блага. О том, что это доступно, что это возможно и что это является фактом, об этом великолепно говорит история христианства. Столько святых, которые все отдавали, все, уходили совершенно в дикие дебри. Попробуйте вот преподобный Сергий, например, вот сейчас морозцы, ох, как хорошо одному в лесочке побыть. Правда? Красота, лучше не придумаешь. А чтоб такое поесть, чтоб такое попить снежку, да? Вообще, каких условиях? А вьюга, ветер, какие могут быть и страхи, и страшный, и голод, и холод. Все-все на свете. Странное дело, что людей сюда подвигало? Зачем это нужно? Может, они сумасшедшие, что ли, эти святые? Давайте почитаем, посмотрим. Сейчас мы найдем у них сумасшедшие. Так, наставление Антония Великого. Да кажется, все разумно. Кажется, все очень здраво, правда, совершенно необычно. Совершенно необычно, о чем они пишут. Они открывают совершенно иной мир в человеке. Так вот, язычество чем характеризуется? Ну, по крайней мере, наше европейское язычество, тем, что оно пытается наглухо закрыть вот этот ум и оставить человека только с низшими сторонами существования, растительный и животный, низвести человека вот до этого уровня, парализовать. И, что бедственно, я другого слова не нахожу, просто трагично, что католическая аскетика стала называть божественной любовью человеке вот эту низшую сторону, животную сторону. Я вам скажу, что вот все эти вещи, которые мы с вами будем говорить, там Бог Троица, Логос, там Филиоку и прочие всякие вещи догматические, рациональные, все это оказывается выброшено, не имеющим никакого значения перед лицом только вот этого одного. Когда божественная любовь, понимаете, то есть духовная жизнь, то есть то, что нас и может соединять с Богом или не соединять, оказывается, низводится до животного уровня. Недаром один наш русский помещик, когда увидел в руках дочери книжку Фомы Кемпийского о подражании Христу, вырвал из рук и сказал: «Прекрати играть с Богом в романы». Точно. Трезвый человек понимал, к чему это ведет. Так вот, мы с вами говорили христианское учение о Боге. И вот я хочу вам сказать и подчеркнуть особенно в наше время, я вам сказал, католичество, весь протестантизм этим заражен, весь на 100%. О сектах говорить нечего. Ну что вы? Что там происходит? Все заражено этим. Абсолютное незнание вот этой христианской любви, божественной любви, полное незнание и непонимание ее. Она, потому что эта любовь, приобретается только при правильной христианской жизни. При правильной. Мы, я надеюсь, будем об этом говорить. Вот. Но я просто вам итог подвожу предыдущих наших встреч и напоминаю вам об этих очень важных вещах. Напоминаю и хочу сказать вам, что вот то христианское учение о Боге, которое еще у нас еще сохраняется. Вот слышите, еще мы говорим об этом. Вы подумайте, мы еще говорим об этом. Но боюсь, что пройдет немножко времени, и уже и не будем говорить об этом. А будем все витать в облаках. Уже, боюсь, не будем. Если мы только оставим святых отцов, если мы их оставим, бросимся вот это в лоно изучения этого рационального богословия, в эту бросим схоластику, особенно в эти массу новой литературы, которая возбуждает нервы, психику возбуждает, в атмосфере в самой благодати, когда начинает плавать, когда все внимание обращает на чудеса, на всякие прозрения, на чудотворения, не зная чего только, льют сладкие слюни и забывают о том, что духовная жизнь заключается в познании себя, в борьбе с теми страстями, которые у нас есть, в понуждении к исполнению заповедей. Только на этом пути возможно познание правильной духовной жизни. Другого нет пути. Мы все пытаемся подменить этот труд духовной жизни, подменимся внешним благочестием, внешними святынями, внешним прикосновением ко всем церковным действиям и так далее. Все внешнее, вы понимаете? Все у нас же все торжественно. Вы же знаете, у нас же не бывает не торжественно. Все торжественно. Вплоть до таких бесчинных воплей в храме, что приходится уже просить и говорить, вы замолчите. Вы что, вы где, в храме или где вы? Хор. Вот вам, кстати, показатель, куда мы низводим уже само богослужение. Нет богослужения. О Боге ни мысли, ни речи нет. Мы проводим музыкальное мероприятие. И все. Вот так. Вот и все. Вот до чего уже мы, это мы и дошли, православные. Что вы хотите от других? Мы. Хотя понимаем, что в храме всю атмосферу или молитвы, или напротив, создают хор. Хор. Священник сказал там возгласы, все. Хор. И говорите, он в данном случае духовник. Он может все разрушить вдребезги и может создать атмосферу молитвы. Ну, хорошо, друзья. Итак, мы с вами продолжим. У меня идею, вы не забыли мою идею. Я вам хочу в течение всего этого курса, да, показать, что христианство является действительно богооткровенной религией, что основные все его истины, они могли произойти только с неба. На земле нет их, просто нет этих корней и все. Их просто нет. Вот в отношении понимания Бога я попытался это сделать, а теперь пойдемте немножечко дальше. Хочу показать, вот еще одна христианская истина, теперь же касающаяся, ну, будем говорить, что ли, ну, другой стороны учения о Боге. Если там, можем образно сказать, духовная сторона учения, то здесь уже сторона, ну, уж хоть грубое слово, не могу даже, и, ну, структурное, что ли. Мы будем говорить, что, сегодня хочу сказать, что Бог по христианскому учению есть Троица. Один по существу, но троичен в лицах. Говорить о том, как это понимать, вообще-то это бессмысленно, конечно. По существу бессмысленно. Да невозможно никак понимать. Но тут есть то зерно, без которого христианство не могло бы быть. И потому, только потому, вот дан некий отблеск, некое понимание того, что выше, конечно, понимание, но дано по одной очень важной причине. Мы бы не могли воспринять христианство должным образом, если бы не знали вот этого, что нам открыто. Можно это сказать просто. Нам открыта такая вещь, что Бог один по существу, но троичен в лицах. И какова, так сказать, ну, каково это учение? Учение таково, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Все, Он Бог. Не три Бога, а один Бог. Понимаете, утверждения совершенно парадоксальные. С одной стороны, утверждают, что хотя мы называем три, но это один Бог. С другой стороны, мы прямо говорим о трех ипостасях. Ипостась, если взять в древнем философском смысле и в древнепатристическом смысле, то ипостась – это существо. Иван, Петр, Андрей. Вот здесь парадокс. Говорим один и говорим три. И самое интересное при этом, самое любопытнейшее в этом, когда пытались интерпретировать вот это, я бы сказал, противоречие, снять это противоречие, помните, были антитринитарианские движения, когда пытались сказать, что да нет, Бог, конечно, один, но Он проявляет себя в трех модусах, в трех образах, то, как Отец, то, как Сын, то, как Дух Святый. Знаете, что произошло? Все церковное сознание единодушно обрушилось, сказало, ересь, мы не это учим. Тогда с другой стороны, ну да, Бог один, но три силы. Одну силу мы называем силой Бога Отцом, другую – Сыном, третью – Дух Святой. Опять точно такая же сокрушительная реакция. Ересь! Так что же вы утверждаете? Что утверждаем? Вот этот парадокс. Один – да. Три – да. Помните, с чем мы начали с вами? Когда насчет электрона я вам приводил. Помните, так электрон движется или не движется? Или как там песня-то, что там движется и не движется? Что это, какая там есть песня-то у нас? Какие-то вечера, что ли, подмосковные? Да, вот так. Так электрон-то он что же? Что с ним происходит? А не знаю, что. Не знает. Говорит, факт таков. Ну, как же понять? Пожимает плечами. Ну, не можем мы вам ничего сказать. Вот таков факт и все. Таков факт и все. И здесь спрашивается, откуда и для чего это утверждать? Такие абсурды. Ну, зачем? Ну, помалкивали бы и все. Ну, пришла вам мысль эта в голову, ну и молчите в конце концов. Что же вы дискредитируете свою веру? Нет. С такой решительностью настаивает, что, извините, да... Решительно ставить, да, Бог один по существу, но троичен в лицах. Это имеет, оказывается, огромное значение для понимания того центрального догмата христианства, который именуется верою во Христа. Вся суть-то ведь в чем? Воплощается не Бог, а Бог-Слово, вторая ипостась. Голова может закружиться от того, что утверждает христианство. Настолько тонкое и глубокое учение, что просто поразительно. Но если остановиться все-таки на этой триадности, на этой удивительной триадности, я думаю, что здесь мы с вами много говорить не будем. Я хочу вам сказать, что критики христианства тут же попытались усмотреть в этом не что иное, как перепев языческих триад, дохристианских триад, которые имели место в дохристианской мысли, религиозной, философской. Но здесь они провалились полностью. Самая главная триада, которая наполнена сознанием всех, если хотите, древних мифов, это триады какие? Семейные. Отец, мать, сын. Оно естественно. Именно так и воспринимали божество, по образу и подобию человеческому. Так и строили свое понимание, свою религию. Здесь столкнулись с невероятным утверждением. Да, отец-то есть, верно. А дальше что? Ну, естественно, кому дальше быть? Мать? Нет, извините, сын. Сразу сын? Ничего не понимаю. Дальше в языческой триаде. Ну, ребенок. Третий. Нет, тут какой-то Дух Святой. Ну вот что тут скажите. Это ужасно. Полное несогласие. Но такое несогласие, за которое Кровь проливали. Кровь проливали, но не отступали. Так и только так. Именно вот это удивительное утверждение является средоточием в христианской вере. Никакие семейные триады, нет никакой матери, нет никакого брака, нет никакой семьи в христианской троице, в отличие от языческих триад. Нет ее. Рождает отец. Сына рождает отец. Но дальше, ну ладно еще, тут есть такие, знаете, он и в Библии говорят, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Хорошо, тут какая-то тенденция. А дальше, ну ладно, тут еще можешь что-то понять хотя бы в переносном смысле. Но дальше ты ничего вообще не поймешь. А дальше Дух Святой исходит от Отца. В чем же разница? Сына рождает, Духа Святого изводит. Причем от ипостаси Отца. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Вера, ничего не понятно. И никто вам не скажет. Ни один святой отец вам никогда не объяснял и не объяснит. И не собирается объяснять. Чем же отличается рождение от исхождения? Потому что задача тут совсем другая. Не в том, чтобы это объяснить, а еще раз подчеркнуть со всей силой три ипостаси, каждая из которых имеет свой образ, если хотите, бытия в троичном единстве. Сын и Дух Святой – не одно и то же. Вот подчеркивается чем. Сын рождается, а Дух Святой исходит. Они совсем не одно и то же. Пусть никто не подумает, что это одно и то же. Бог есть Дух? Да. Какой Бог? Какой Бог? Вот этот Бог, триипостасный. А Бог Сын – Дух? Дух. А Бог Дух Святой – Дух? Дух. А Отец – Дух? Дух. Этим указанием на рождение и исхождение подчеркивается различие этих ипостасей. А что там, в глубинах, да умолкнут человеческие языки, да молчит всяка тварь человечья. Мы здесь разобраться в электронах не можем, а хотим самим Господи Боге разобраться и сказать, как понять одно от другого. Здесь мы сталкиваемся с действительно паразитным явлением. Это только что. Это какое-то поразительное откровение дано. Вот что и все. Дальше уже невозможно ничего открыть. Нельзя. Нельзя не в смысле запрета, а невозможно в смысле мы не можем больше понять. Предел. Вот этот образ, это указание. Отец рождает сына. Дух Святой исходит от Отца. Предел возможности нашего постижения. Иногда говорят, ну как все-таки понять? Лучше всего вот сказали и все. Но ведь нам же все надо поковыряться, как мальчишки, дай игрушку, и там что-то пищит, он обязательно ее разломает, чтобы посмотреть, что же там такое пищит. Правда, от игрушки уже больше ничего не остается, естественно, только ее выбросить на помойку. И хотя папа и мама говорят, ни в коем случае не разбираю, смотрит уже, все она растерзана в клочья. Что тут пищит? Так и мы лезем. Хотим самого Господа Бога мы бы расчленили бы на части, если бы только нам удалось, чтобы узнать, что там такое. Такова искаженная направленность нашей одной из фундаментальных человеческих способностей – познавательной способности. Познавая, незаконно, неправильно познавая, мы разрушаем. Вы слышите? Незаконно познавая, мы разрушаем. В этом одна из причин того, что научно-технический прогресс – кажется, нацеленный на то, чтобы дать человечеству благо, пойдя не по тому пути, приводит к разрушению, к смерти, к кризису, к катастрофе. Да, он прямо идет к этому. Далеко ли мы от этого конца, не знаем. Нам судить, но что стремительно вот, идет туда, это очевидно для всех, особенно для ученых. Политикам некогда заниматься, им надо быстрее подгонять только этот прогресс, чтобы скорее все уничтожилось. Не видя это, рубят сук, на котором сидят. Вот, оказывается, какая вещь. Познание – это серьезнейшая способность человека, неверно осуществляемая, она как бумеранг поражает самого человека. Так вот, здесь, слава Богу, что мы не можем добраться до Бога, а то мы бы познали бы, да, узнали бы, кто он такой. Но тут руки коротки. Ну, говорят, что как же понять Троицу? Вы знаете, вот такие вопросы. Ну, задают вопросы. И задавали всю историю. И поэтому находим, ну, некие, ну, аналогии, что ли, которые, ну, дают нам возможность, что ли, осознать, что возможно такое некое единство в троичности. Разные есть эти аналогии. Огонь, свет и твердость, там, железо, например, раскаленное, оно и железо, оно и светит, да, оно и режет. Да, солнце светящее дает и свет, и тепло. Вот. Разные есть аналогии, но если уж говорить об аналогиях, то, наверное, лучшие из них, это тот образ, который существует реально и который является ничем иным, не нашим фантазией, а является самим творением Божиим. Что является? Какой высший образ, наивысший, то есть наилучшим образом выражающий Бога? Ну, конечно, человек. Он единственный назван образом Божиим, хотя все творение является отображением Бога. Все. Тем не менее, человек преимущественно назван образом Божьим. Поэтому святые отцы, многие обращаются именно к человеку с тем, чтобы, ну, чтобы попытаться показать, как это возможно, троичность в единстве. И вот, по-видимому, наилучшая аналогия в этом плане такова. На нее указывает Максим Исповедник, Семен Новый Богослов, Игнатий Брянчанина уже из наших русских отцов. Многие и до Максима Исповедника. Суть этой аналогии какова? В человеке мы видим ум, вот это средоточие, если хотите, личности. Еще раз напоминаю, ум, пребывающий в сердце. Ум, под которым отцы говорят, вот это аналог отца. Мысль или произнесенная мысль, слово, логос, образ сына. И дух ума, то есть его, если хотите, направленность, ну, образно выражаясь для нас, человек, его нравственное состояние ума. Ведь вы понимаете, один и тот же ум может быть и атмосферы чистоты и святости, и атмосферы грязи и преступности. Вот. И дух, присущий этому уму, исходящий из этого ума. Вот святые отцы говорят, что это, пожалуй, наиболее близкая аналогия, которая может нам как-то указать, совсем не раскрыть, указать на то, как это можно понять, единство Божие в трех ипостасях. Единая личность. Но мы видим, этот ум рождает мысль. И в то же время этот ум наполнен, изводит определенный дух. Кстати, вы когда-нибудь задумывались, а откуда мысли приходят? Человеку дают задачку или еще какой-то вопрос. И он говорит, ну, думай. Он думает. Что это такое «думай»? Что это такое? Наш ум обладает удивительной способностью, удивительной, рождать идеи. Вот рождает все. У одного, причем, это идеи какие-то очень глубокие, у другого плоские, у третьего вообще ничего. Смотрит, глазами хлопает. И все. Разные. Но ум имеет способность рождать эти мысли. И причем не просто рождать мысли, но все они сопряжены, бывает. Все они срастворены, бывает, тем духом, который исходит от этого нашего ума. Или злым, или добрым, или прекрасным, или отвратительным. Вот эта аналогия, на которую указывают святые отцы, да, и которые говорят, что, ну, по идее, должна бы быть наилучшей для понимания того, как это понять единство в Троице. Ум, Слово и Дух. Все это единая личность. Причем именно ум рождает, ум изводит, исходит дух из ума, из этого. Вот так. Вот это вот такая аналогия. Но еще раз повторяю вам, существует и многие других более элементарных аналогий. Это наиболее, по-видимому, совершенное из всех. Вот. Ну, остается нам ответить на вопрос о том, не является ли, значит, христианство, христианское учение о Троице ничем иным, как своего рода, ну, картинкой, снятой с каких-то древних учений. Ну, о семейной триаде я вам сказал. Это действительно наиболее распространенные. И постоянно всюду это находим. Во всех, собственно, если хотите, религиях. Там Зевс, Гера, Афина. Да, или же тот же, если взять римскую, Юпитер, Юнона, Минерва. Да, это всюду повторяется. В египетской религии Осирис, Изида, Гор. В общем, идея всюду одна и та же. Отец, мать и, ну, сын, допустим, там, или дочь, неважно, ребенок. Ну, об этом мы с вами поговорили. Да, я хочу только сказать, что здесь. Что во всех этих семейных триадах мы видим три Бога. Просто с одинаковой сущностью. Не одной, а одинаковой. Совсем не три ипостаси в едином существе, а три божества. Вот между ними, но если обратимся к мифологии, то между ними совсем мы не видим этой идеальной любви, о которой говорит христианство. Там вплоть до вражды, до измен и до чего угодно. Да. И потом мы видим, нет никакого равенства. Если христианское учение утверждает полное равенство трех ипостасей. Хотя мы Отца называем первым, мы совсем не называем его главным, а две ипостаси второстепенными. Совсем нет. Опять тоже нет. В язычестве там совершенная субординация. Отчетливая субординация. Кто выше, кто ниже. Да, но главное, на что я обратил ваше внимание, что здесь вторая ипостась Святой Троицы не мать, а сын. И третья ипостась, Дух Святой, совсем не плод брака двух ипостасей. Совсем нет. Никакого отношения к этому нет. Так вот, еще на какие обращают внимание отрицательные критики? Прежде всего, на индуистскую Тримурти. Индуистское учение о трех богах. Тримурти значит, если в переводе санскритского, значит три образа. Тримурти. Речь идет о трех важнейших богах в индуизме. О Брахме, Шиве и Вишну. Вот, которые, культ которых был наиболее распространенным в свое время. Где-то 1000 лет или 2000 лет тому назад. Вот делались попытки неоднократные как-то примирить вражду, которая существовала между представителями этих трех основных направлений индуизма. К сожалению, они не приводили к ожидаемым результатам. Но вот где-то в середине первого тысячелетия нашей христианской эры мы видим, как довольно значительное число индуистов признали нечто совершенно новое. То, что осталось в истории под названием Тримурти. То есть, что признали? Признали, что все эти три бога, да, можно рассматривать как нечто единое. В каком плане? Как единое в отношении к этому миру. Брахма творит, Вишну поддерживает творение, Шива, не в Шива, а Шива, разрушает этот мир. Потому что по индуистскому религиозному мировоззрению мир имеет циклическое существование. То есть он возникает, развивается, живет и, наконец, разрушается. Ну, таково воззрение. Вот три бога. То есть каждый из них заведует своей функцией по отношению к этому миру. Это три совсем разных бога. Но каждый занимается своим делом. В христианской Троице абсолютно этого нет. Василий Великий, например, говорит о единотройственной благодати. Вы слышите? Нет благодати Отца отдельной, благодати Сына, благодати Духа Святого. Слышите? Нет. Нет этого. Единотройственная благодать. Очень хорошее, такое очень точное выражение. Благодать одна, а не три благодати. Творческий акт один, а не три. Все исходит от их трех, как от единого. Что их всех созидает? Что делает, что утверждает их единство? Любовь. Вот эта абсолютная, совершенная любовь, она является тем, что, так сказать, ну, осуществляет вот это потрясающее единство. В результате чего, что Бог является триипостасным и в то же время единым. Я уж тут не хочу и говорить о том, что из себя представляют эти боги. Хочу только сказать, что у этих у всех богов есть богини, естественно. У этих богинь там есть дети, все это, все как положено. У каждой из них есть свои аватары и ко-аватары, которые часто между собой враждуют, ведут, в общем, настоящие войны и так далее. Но особенно хочу сказать, что супругой Шивы является богиня, ну, назову одно из имен только, Кали. И, кстати, назову потому это имя Кали, что именно у храма этой богини жил Рамакришна. Это знаменитый йог, да, который, ну, открыл, что ли, йогу западному миру. Так вот, Кали, что из себя представляла эта богиня? Представляет. Кто будет в Индии, обязательно посмотрите. Только не запоминайте. Это, наверное, самый жуткий образ, который когда-либо создавался человеческим воображением. Это жуть какая-то. Да. Это, знаете, жуткая улыбка, зловещая какая-то гримаса, причем сделано это с потрясающей силой. Это гениальные, я вам скажу, художники. Так, но это скульптура. Ожерелье из человеческих черепов. Да. Надо сказать, что этой богине Кали приносились человеческие жертвы, это в полном соответствии. Ну, сейчас, конечно, не приносятся такие жертвы, да, но вид ее ужасен. Вы помните, откуда эта строка? О Петре, как писал, вид его ужасен. Тут вид ее ужасен, да. Лучше не смотреть действительно на эти вещи, чтобы не засорять свою душу. Так вот, эта богиня, супруга Шивы, бога-разрушителя. Слушайте, мне просто даже, ну, не только смешно, даже странно, как можно сопоставлять христианскую Троицу, этот идеал любви и прочее, с подобными рода вещами. Это же надо иметь такую ненависть, видимо, к христианству только, чтобы усмотреть здесь какую-то аналогию. Или уж желание непреодолимое, какую-то страсть. Но страсть чего? Ненависти. Другого я не нахожу. Когда вдруг усматривали какое-то подобие между индуистской Тримурти и христианской Троицей. И к тому же обращаю еще раз внимание ваше, что индуистская Тримурти, да, возникла в середине первого тысячелетия христианской эры. То есть даже чисто хронологически Тримурти не могло быть образом или прообразом создания христианского учения о Боге Троице. Ну, есть еще некоторые другие, ну, я назову вам, хотя надо сказать, что тут вообще говорить не о чем. Ну, эллинская Геката, например. Геката – трехликая богиня. Богиня неба, земли и преисподней. Или море, или преисподней. Там в мифах, знаете, не найдете порядка особого. Но это действительно трехликая богиня. У нее три маски или три лица. Потому что это, но это одно божество, только она выступает в том, другом или третьем качестве. В зависимости от ситуации, что называется. Это то, о чем вот учили наши Павел Самосадский там или Савелий, эти еретики. Ну, и уже в христианскую эпоху появилось неоплатоническое учение тоже о троичном божестве, но переосмысленное в платоническом духе. Дело в том, что неоплатоники, конечно же, были знакомы с христианским учением. Это естественно. Хорошо даже знакомы. И вот мы видим, что где-то в конце примерно второго века уже христианской эры мы находим учение об известной триаде, которая была очень хорошо оформлена вот Плотином. Эта триада можно назвать такими, так сказать, именами. Первичная сущность, из которой все проистекает. Эн или единое. Единое. Вот начало всего. Это первичная сущность. Так рассматривали неоплатоники. Как начало всего существующего. Это единое эманирует, то есть, ну, как сказать, ну, произливает, что ли. Не рождает, а именно из него изливается. Ну, представьте себе чашу, конечно, великолепную, естественно, надо. Чашу, наполненную, и из которой до верха, из которой откуда-то внутри самой чаши действует источник, и из нее выливается все. Представляете? Вот это вот эманация, эманирует. Так вот, единое эманирует разум. Разум. Нус. Вторая ступень. Эта вторая ступень уже не единая, конечно. Не единая не только в том смысле, что это другое, а в том, что здесь уже у нуса, конечно, нет той полноты бытия, которая присутствует в едином. Это уже последовательная ступень, это уже следующий шаг. Поэтому ум, конечно же, ниже единого. Этот ум содержит в себе, вот тут разные есть концепции, но в частности он содержит в себе и все умы, да, может быть, даже и души. Ну, опять-таки, тут разные варианты. Вот. И следующее – ум уже теперь, не единое, а ум эманирует мировую душу. Мировая душа, она является средоточием этого космоса. То, что мы видим, вот эти планеты и мир, это материальные, а сущностью является мировая душа, благодаря которой только этот мир так прекрасен, так благоустроен, целесообразен и так далее. Вам ничего не напоминает это? Но тогда я напомню. Филиокве. Дух Святой исходит от Отца и Сына. Мировая душа последовательно исходит от разума. От разума, от нуса. Но ведь сам ум-то исходит от единого. Филиокве, если хотите, почти повторяет вот эту неоплатоническую идею этой ступенчатости. От Отца и Сына. Конечно, можно формально возразить, сказать, что мировая душа только от нуса исходит, от ума. Верно, это верно. Но ведь ум в какой-то степени, он же единосущен, хоть и не та сущность, но единому. Таким образом, здесь чуть-чуть с маленькой совсем подправочкой, совсем несущественной, чуть-чуть сказать, и вот она вам, филиокве. Я просто хочу вам сказать, что католическое богословие в очень большой степени зависимо от философской языческой мысли. И само филиокве-то появилось уже когда? Очень же давно. Такая, как идея, проблеск, да, это в западном богословии, только в западном богословии. И появилось под совершенно очевидным влиянием вот этой античной мысли. И не удержалась. И включила в свою догматическую систему. Что, конечно, очень печально. Другого слова не скажешь. Вот. Таким образом, неоплатоники нарисовали иерархическую структуру всего бытия. Всего бытия, которое зиждется на этих трех ступенях. Эти три ступени являются основой его. Вот в этом также пытались усмотреть какую-то связь с христианской Троицей. Более того, хотели даже усмотреть ничто иное, как будто бы само учение о Троице христианской является ничем иным, как своего рода перефразом неоплатонической этой триады. Еще раз повторяю, неоплатоническая идея возникла в конце только второго столетия. Учение об Отце, Сыне и Святом Духе мы уже видим в Евангелии. Мы находим в Евангелии, мы находим в посланиях. То есть мы находим их в учениях мужей апостольских, мы находим до зарождения вообще неоплатонизма как такового. Причем всюду, всюду утверждается единство. Видевший меня, видел Отца. Неоплатоническая триада, она насквозь пантеистична. Вы же видите. Это пантеизм. Единое, во-первых, безлично. В данном случае единое – это не есть лицо, так же, как и ум, и мировая душа. Это вовсе не ипостаси. Ипостаси как субъектов здесь нет в неоплатонической триаде. Здесь нечто безличное, какой-то некий онтологический факт бытия и больше ничего. Разум, мировая душа – и последующие ступени, там космос, пожалуйста, в конце концов, сама даже материя. Вот. Ведь они же в конечном-то счете оказались чем же? Тем же Богом, только в уменьшенном виде. Правда, часто материю называли тем пределом, до которого доходила эманация. Материя – это уже есть то, что на греческом языке именуется «мион». То есть то, что не имеет сущности, это бессущностное уже. Ибо если сущность только мы находим в едином, и в его эманациях, то когда эманации доходят до своего предела, то вот там, на этом пределе, и начинается материя, бессущностное, мион. Кстати, я помню, кто-то написал даже книжечку, такую фантастическую, правда, «Гости с миона». Я думаю, что вот, если кто не знает греческого языка, они даже не поймут, что мион, что за слово такое мион, от какой-то планеты мион. Мион, то есть не имеющий сущности, бессущностное. И в этом можно перенести даже и сказать несуществующее. То, что не имеет сущности, то и не существует. И действительно, древний языческий мир, он рассматривал материю как нечто несуществующее, а только имеющее образ, вид существования. Вот так. Ну, это, если хотите, неоплатоническая триада в своем развитии потом явилась, может быть, даже и какой-то попыткой исправить христианское учение о Троице. Так же, как до этого мы видим такие же попытки. Попытки, я вам уже называл, там, какого-нибудь там динамистов или Павла Самосадского, который говорил, что здесь не три ипостаси, а три силы Божии, или модалистов, Савелиан и так далее. В чем суть всех их, вот этих попыток исправить христианство, сводится к одному. Бог один. Никаких ипостасей быть не может. Он себя только проявляет в разных образах и силах. И пытались именно вот это христианское учение о триипостасности божества исправить. Вот эти исправления в истории христианской церкви все получили одно и то же наименование – ереси. Представляете? Вот это исправили, называется. Ереси. Церковь решительно отвергла все это. Ну, я хочу вам сказать, сделать просто вывод, который, надеюсь, для всех вас очевиден. Тот же, что и в прошлый раз. Христианское учение о Троице Боге, как мы видим, не имеет никаких аналогов, никаких прецедентов в истории. Это, я вам скажу, это удивительнейшее дело. Ни в язычестве, ни в иудействе. Кстати, почему иудейство так тоже восстало на христианство? Потому что ересь проповедовала христианство. Три ипостаси. Какой ужас. Вот я вам говорю, ни в язычестве, ни в иудействе. Вот. И по самой логике вещей не могло и возникнуть, не могло вот, даже и возникнуть христианское учение о Троице из этих учений. Нет логики, нет никакой. Вот это первое очень важно. Второе. Не могли выдумать апостолы создать такое учение, потому что они не имели никакого образования философского. Люди не книжные, я повторяю. Третье. Церковь бескомпромиссно осуждала все попытки как-то исправить это христианское учение о Троице и превратить его в моноипостасное существо. Церковь настаивала на три ипостасности божества. Так вот, учитывая все эти элементы, какой можно сделать вывод? Только один. Только один. И действительно, учение о Боге Троице, которое мы имеем, находим в Священном Писании, и затем, которое раскрывалось в святоотеческом учении, это действительно, это учение могло возникнуть только как божественное откровение. Только. Нет земных корней. Все спрашивают, почему считают, что христианство является истинной религией? По очень простой причине, что его учение богооткровенно. Откуда взяли, что богооткровенно? Ну, давайте разберемся. Давайте разберемся. Давайте посмотрим на основные христианские истины и увидим. А ваше учение почему считаете истинным? Спросите представителя любой другой религии, и вы увидите результат. Вот эти вещи, по-моему, надо говорить, надо объяснять, и разумные люди, может быть, примут.